11 минут, вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Наталья Болтянская. В эфире программа «Авторская песня». У нас сегодня полная студия гостей, замечательных гостей. Народный артист России Олег Митяев. Можно мы не будем делать вид, что мы с тобой не знакомы?
Конечно.
Лет много.
Зачем их скрывать?
Более того, я даже, можно сказать, твою жену в детстве знала еще, в нашем с ней общем. Машка, привет, если слышишь нас. Леонид Маргойлин, замечательный совершенно музыкант, аранжировщик, и, я бы сказала, такая половина, другая половина Митяева.
Лучшая.
Лучшая Маша. Или Даша. Даже,
она,
я бы сказала.
Она красивая половина.
А, понятно. И, кроме того, Анатолий Мелехов, соучредитель фонда «Светлое будущее». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорить мы сегодня будем обо всем подряд. У нас эта программа имеет такой подзаголовок «Домашний концерт». Я понимаю, что вам, народным артистам, уже скучно приходить на радио с виртуальной водкой в студии «Сухой закон» и петь за просто так. Я знаю, что у вас сегодня только был концерт.
Либо одно, либо другое.
Как прошло-то?
Да, отлично.
Больше того, скажу, что вот 2 октября в 3 часа дня в Государственном центральном концертном зале «Россия» благотворительный концерт «Все настоящее детям». Олег Митяев, Тамара Гверцители, Андрей Макаревич, Александр Городницкий, Александр Маршал, «Песни нашего века», Ума Турман и...
Еще очень многие присоединились, еще Ирина Богушевская, Григорий Гладков, и даже «Звуки музыки», и «Космонавт Гречка», и Григорий Остер. Он придет поприветствовать.
А то бывает, когда космонавты песни поют? Леонов, по-моему, пишет песни.
Бывает, но они в основном это делают в космосе.
Ну да, им там чем еще заняться? Вот, кроме того, у меня тут замечательная купюра. Митяев мне взятку дал перед эфиром. Вот если меня видно, я ее покажу и потом повешу в интернете. Крепитесь, люди, скоро летом. Лето, короче, Олег, во-первых, очень рада видеть. Во-вторых, должна сказать, что, судя по наличию количества вопросов, вот как-то такая неумирающая народная любовь к человеку. Знаешь, мне всегда так бывает грустно, когда встречаешься с давними друзьями и любимыми артистами и понимаешь, что они усталые люди, что им эти песни уже до смерти надоели, и что-то они приперлись к полуночи в студию «Эхо Москвы» с гитарами, как честные люди, а хочется домой. Кефира и спать.
Есть такая песня у меня, «Хочется домой». Но...
Нет, ничего еще?
Не надоели? У нас Леонид вообще сова.
Да, я сова.
Ну да, я знаю, что он по ночам слушает «Эхо Москвы», иногда днем даже норовит. Ну, дальше хочется продолжить цитаты из Высоцкого. Давай, говорит, пой, пока не удавили.
Что, петь будем?
Ну, а зачем вы с гитарами пришли такие? Мы потом будем допрашивать Анатолия про бешеные деньги, которые якобы дали из Кремля на фонд «Светлое будущее».
Вы знаете, дело в том, что у меня есть подходящая песня. У ней последняя строчка «Да ты, приятель, спишь».
Да? Давай с тобой поговорим.
Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится, и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить, но праздниками календарь уже не трогает души. По-новому, по-новому торопит кто-то жить, но все ж, дай бог, по-старому нам чем-то дорожить. Бегут колеса по степи, отстукивая степ. Гляди в окошко, не гляди, а все едино степь. Гляди в окошко, не гляди, ты только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, мы быть может, все еще придет. Ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет. Сквозь вечер, выкрашенный в темно-синюю пастель, несет плацкартную постель. Вагон, как колыбель сиреневый, струится дым с плывущих мимо крыш. Давай с тобой поговорим. Да ты, приятель,
Олег Митяев, Леонид Маргулин. Ну что, как ты считаешь, настает момент уже спросить господина Мелехова, где деньги там, на что живем, зачем
нам? Я думаю, что он не поймет вопроса. Суть вопроса в чем?
А я сейчас расскажу. Мне тут такую слили недавно, как бы это сказать, даже не знаю, как назвать, инсайдерскую информацию, что якобы в Сочи, докладываю, Путин Митяеву то ли пообещал, то ли дал. То ли 2 миллиона, то ли 2 миллиарда на создание бардовского профсоюза в России. И вот я и решила, что раз пришел представитель фонда, это оно и есть.
Ох, хорошо было бы. Вообще, я не знаю, сколько это стоит, да, но на этой памятной встрече случайной...
На концерт пришел, небось, билет купил?
Нет, мы сидели у костра на берегу Черного моря. И тут подошел катер. И
оттуда
вышел Владимир Владимирович Путин.
Он это примерно тоже, что 2 миллиарда.
Да, нет, это на самом деле. Мы посидели, поговорили у костра. Вот, и как-то я говорил о том, что много в Сочи железобетонных конструкций, у которых, в общем-то, нет никакого наполнения. А чем все это, вот какой духовностью и как это надо наполнять, что вообще Олимпиада – это повод разбудить творческие силы и написать какие-то песни, которые помогут нашим спортсменам выиграть Олимпийские игры. И на прощание я сказал, что Владимир Владимирович, вот такое движение, авторская песня, не имеет своего дома. Оно вообще все находится на улице. Uh-huh. И гитара Висбора, и рукописи Галича, и многочисленные записи концертов наших.
Музея Куджавы.
Да, все рассовано по квартирам, и, собственно говоря... Было бы хорошо, если бы был дворец с большим залом, и с малым залом, и с классами для занятий, и с музеем, и со студией, да, и это составляло бы какую-то альтернативу тому, что мы сейчас видим по радио, по телевидению и слышим по радио, и, собственно, он сказал, наш разговор к делу не пришьешь, напишите письмо. Вот я написал письмо, и уже получен ответ на это письмо. То есть ответ получен не только фондом Олега Митяева, но и Собянин получил это распоряжение. И еще несколько организаций, в том числе Министерство культуры. Но нам сказали чиновники московские, что «А кому давать-то? У вас же нет никакой организации».
Да?
Поэтому в срочном порядке... Барды все собрались, провели собрание, и вот в течение месяца будет создан союз деятелей авторской песни. И, собственно говоря, ждем-с, ну, что будет дальше.
Очень хорошая тема. Вот Марголина возьмут в этот союз деятелей авторской песни?
Он, знаете, какой уже в авторской песне, сколько лет уже?
А вот, например, Кушнера, на чьи стихи очень много пишут авторских песен, которые ненавидят эту авторскую песню.
Возьмем. Дело в том, что в почетные члены этой организации будут приниматься люди вопреки их воле. То есть мы просто назначаем Сергея Никитина, Александра Городницкого и других просто почетными членами. И, в общем-то, не только почетными, а и рабочими. И с радостью будем видеть. Но если кто-то не согласится, то все равно...
Типа железной рукой загоним человечество в счастье.
Нет, но он будет числиться почетным членом.
Очень интересная тема. Ужасно интересная. А вот хорошо, членские взносы будут платить?
Да, уже даже говорили про членский взнос, но на самом деле это все, это такая ерунда. Это все такие бюрократические препоны, а по большому счету, конечно, было бы здорово, если бы все это получилось.
Замечательно, у нас совершенно здесь...
Может быть, что-нибудь сходишь?
Начался какой-то артиллерийский обстрел. Нет, видит звукорежиссер, но я боюсь, что это идет ремонт на другом этаже. Но, судя по всему, они... Или они протестуют против отсутствия песен, или это нас арестовывать идут. Вопрос у меня к Леониду Марголину. Вы знаете, вот вы много лет уже достаточно сотрудничаете с Олегом Григорьевичем Митяевым, и, честно говоря, я однажды выслушала совершенно фантастическую, феноменальную, как мне кажется, претензию в адрес Митяева, что он просто негодяй и подлец по той простой причине, что он заставляет людей верить в то, что все равно будет хорошо. Не надо вот этого. Сейчас они, я надеюсь, что они сейчас устанут, потому что они сумасшедшие в 0,22 такие вещи выполнять. И вот он заставляет поверить в то, чего нет и быть не может. Пусть все равно уйдет. Титаник все равно утонет. Любимый все равно, я не знаю, уйдет к молоденькой барышне. Вот. А огромное количество людей вот ходит, и, развесив уши, в это верит. Лёнь, ну я понимаю, он артист, он профессионал, но вы интеллигентный человек. Как вы позволяете себе участвовать в этом безобразии?
Вы знаете ноты.
Так получилось, что я помогаю ему обманывать людей.
Вам не стыдно?
Стыдно, а что сделаешь?
Но приходится бороться с собой.
Да. И слава богу, что я это делаю при помощи музыкальных инструментов, что мне не надо ничего им говорить в микрофон.
А, то есть все говорится обычно.
Да, здесь я немножко меньше виноват, чем Олег. Вот. Но иногда я стараюсь сделать так, чтобы люди все-таки понимали, что это игра. Например, посредством... какой-то аранжировки или какой-то чего-то там такого, вот, что, например, не очень нравится некоторым любителям, ортодоксам, апологетам авторской песни. Да.
Музыки многовато.
Музыки, и которые...
Не надо.
Люди, которые на одном,
а тут ты не вернешься.
На одном из первых концертов сказали, а Висбор на баяне не играл.
Вы знаете, что вот мой любимый пример, я понимаю, что он уже вызывает некую оскомину у наших дорогих слушателей. Мне несколько месяцев назад подарили сборник оскаровских фильмов 40-е годы. Я не могу этого смотреть, я живу уже в другом темпе. Вот они там куда-то ползут по какому-то тоннелю. Я пойду покурю, налью себе чаю, возвращаюсь, они все еще ползут. Господи, какой ужас! Уже другой звук.
Еще буквально 5 секунд. С удовольствием замечаю, теперь, слушая подаренные многочисленные диски, мне подаренные коллегами по цеху авторской песни, что они-то пошли за нами.
Конечно. А вы были первыми,
вы считаете? Мы были первыми. Мы выпустили альбом «Крепитесь, люди, скоро лето». Это было, не помню, в каком году, в 98-м, там, 99-м. Там уже была палитра музыкальная. И на концерте мы использовали рояль, гитара и баян.
Из улусов.
И мы получили... кучу всяких, а уж Забродского вообще там взять палку и отбить руки и все. А теперь вот Мещуки подарили альбом, Галя Хомчик подарила этот. Я слушаю, там все уже есть. Там есть.
Нет, вы знаете, это несправедливо здесь, потому что все-таки все началось для меня лично с Константина Тарасова. Угу. Потому что, когда мы устраивали в Челябинскую филармонию, мне сказали, зачем тебе Тарасов? Ты что? Зачем? Что это еще? Вторая гитара. Что он там что-то еще играет такое.
Да.
Вот. А потом стали говорить музыканты, которые выступают вдвоем, говорили, а кто у тебя Тарасовым?
А кто у тебя Тарасовым? Хорошо. Тогда у меня вопрос к Анатолию Мелехову, человеку, который является председателем фонда. Во-первых, почему светлое будущее, если у классика светлое прошлое?
Извините, я сейчас быстро в двух словах скажу. Как раз вот это нас и свело вместе. У нас в Челябинске клуб «Светлое прошлое», благотворительный фонд, а у Анатолия фонд «Светлое будущее». И мы решили объединиться, чтобы между этим есть настоящее. И вот это «Все настоящее детям». И наш теперь такой слоган «Все настоящее детям».
«Светлое будущее» – наш фонд, собственно говоря, это независимый фонд.
Отмечаю его.
Фонд «Светлое прошлое». Это международный фонд, который помогает детям в разных странах мира, в том числе и в России.
Так.
А у нас проекты и в Африке помощи детям, и в африканских странах. Я, кстати, сейчас сюда прилетел из Африки. Из
Руанды. Вы сами кто?
А я родился я в свое время в Минске.
Нет, я не до такой степени прошу подробности. Почему вы этим занялись? Зачем? Что это за фонд вообще? И кто вы в нем?
Я один из учредителей фонда.
Вы деньги даете, Анатолий?
Деньги
даете. Вот просто.
Да.
А зачем? Вам их некуда в Куршевер съездить не получается?
Неинтересно мне это стало.
Неинтересно.
Вернее, даже мне никогда и не было это особо интересно. А последние 2 года все фон существует.
Ну, я так вам погадаю по лицу. Айтишный какой-то бизнес, высокие технологии. Нет, я не ошиблась.
Фармацевтический.
Ага, ну понятно, тоже можно сказать.
Знаете, айтишный. Нашу продукцию наверняка мы
свою. Не надо. Вот этого не надо. А то меня сейчас меня спросят, сколько ты денег получила, а все, что я получила, в магазин с этим не сходишь.
А нет уже этого бизнеса.
Нет уже этого бизнеса. Продали. Понятно. А теперь, значит, вы рантье и немножечко помогаете Митяеву из светлого прошлого выкристаллизовать светлое будущее. Правильно понимаю?
Оно уже у нас выкристаллизовалось.
А вот это вот мероприятие, оно при вашем участии будет делаться, которое 2 октября? А скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что помогаете детям, например, не только в России, но и в Африке.
Да, в том числе.
А как же так? Вот есть такая мысль о том, что якобы российские дети вообще находятся в чрезвычайно бедственном положении. Вот несколько, по-моему, уже даже лет назад Виктор Шендерович где-то писал о том, что на деньги, которые планируется потратить на рекламу Олимпиады в Сочи, можно всех больных саркомой, по-моему, крови, я, возможно, ошибаюсь, детей вывести на лечение за границу. У вас что, вот принципиальная такая история, что помогать-то всем? Может, все-таки соотечественникам?
Так, ну, у нас как раз-таки в основном большая часть нашей деятельности именно в России. Но фонд международный, поэтому нуждающихся, собственно говоря, хватает везде, к сожалению, на сегодняшний день. Вот мы пытаемся... Конечно, нельзя охватить необъятное, это понятно, но у нас мы идем, собственно говоря, не от того, чтобы охватить как можно больше, а от того, с кем мы можем сотрудничать таким образом, чтобы быть абсолютно уверены, что те средства, которые мы вкладываем, это действительно собственные средства, они пойдут действительно по назначению.
А артисту народному это зачем?
Это у него спросите.
А здесь не только встреча двух фондов произошла, светлого будущего и светлого прошлого, но еще и задолго до этого в Челябинске был организован благотворительный фонд по поддержке культурных проектов.
Так.
И, собственно... Мы проводили Ильменский фестиваль, проводили премию «Светлое прошлое» и даже как мечтали о том, чтобы сделать такой лицей для малообеспеченных подростков, свободное время, внешкольная такая программа, но у нас абсолютно не было на это средств. Но мы были готовы, потому что был уже штат, опыт, и как... Бог просто услышал наши молитвы.
Знаешь, нам... Бог вообще слышит твои молитвы, потому что когда мы с тобой 2 назад разговаривали, ты мне сказал, слушай, ну может после концерта я петь не буду? Это ты договорился с верхним ремонтом, скажу честно. Потому что у меня есть даже такая мысль просто перейти в другую студию, потому что меня уже вот спрашивают, что за идиоты у вас там наверху? А идиоты, видимо, делают свою непосредственную работу и честно делают. Олег, еще один такой вопрос. Будучи артистом, ты, как бы сказать, как я понимаю, не мелкий налогоплательщик. А у тебя нет такого ощущение, что сейчас вот ты пытаешься подставить плечо государству, которое, в общем-то, скажем так, о тебе не сильно заботится.
Это однозначно. Это однозначно, потому что у меня есть несколько советов Путину и Медведеву. Я бы с удовольствием, значит...
Они слушают.
Да, если бы они меня услышали, да, мне кажется, это очевидно, что если бы 20 лет назад мы избрали наши национальные идеи образования и воспитания, то мы бы очень сильно сэкономили сегодня на тюрьмах, на реформации милиции и на других вещах. И во все отрасли, которые существуют у нас в стране, они бы были насыщены абсолютно другими людьми. Людьми другого уровня, отношения к своей стране, вообще ко всем вещам. И лучшие люди нашего общества должны были давно уже работать в школах, в детских садах, в институтах. И только тогда у нас есть какое-то будущее.
Я предлагаю пока эти вот, как бы их назвать так поприличнее, не знаю, нет у меня эвфемизма, спеть.
Да мы это попробуем, конечно.
Но они... Не, у нас есть запасная опция. Ты не надейся, что тебе удастся как это пропустить.
Давайте поем какую-нибудь песню.
У меня есть большой список.
Посвященную как раз
детям.
Владимиру Владимировичу и Дмитрию Анатольевичу.
Ничего, что мы сидим.
Это на эхо Москвы-то.
Нет, как петербуржцам. Понимаете, песня про
как
город
зашел?
Санкт-Петербург. Thank you.
этот город неприкаянных людей, принимающий бездомных так легко, не способен обогреть своих детей, потому что расположен высоко, высоко над отоплением земным, над покорностью других периферий. Он к себе суров и к жителям своим. Он не злой, но так уставший от миссии, и уставший, но не ставший ни жлобом, ни искателем виновных и врага, ни девчонкой, торгующей теплом. Он глотает ядовитые снега и разбитыми ладонями плотин упирается в бушующий залив. Но как лики монументов и картин, он по-прежнему спокоен и красив. И уж если ты в туман его густой окунешься среди ржавых кораблей, ты отравлен будешь песнею морской и видениями качающихся рей. Крузенштерн, льдом поросший такелаж, станет грязиться в простых сосульках с крыш. И однажды этот город ты предашь, и в другой далекий город убежишь, и совьется из дорог бескрайних сеть. Ты запутаешься, как плохой рыбак, в океанах, проститутках и тоске, и поймешь, какой ты все-таки дурак. Оглянувшись, ты увидишь, как блестит Петербурга шпиль высокий сквозь года. И, конечно же, он примет и простит. И ты больше не уедешь никуда.
А я не слышала хорошую песню. Плохо слушаешь Митяева. А вопрос пришел, будут ли сегодня песни стихи Бродского. Я ничего не могу сказать, потому что, в принципе, я неоднократно объясняла это нашим слушателям. Правонаследники просили не ставить песни на стихи Бродского на компакт-дисках. Вот у тебя выпущенный альбом на стихи Бродского. Что? Какова его судьба после того, как я знаю, вот, что российское авторское общество против?
Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. И такая же судьба у этого альбома никакова. И композитор Марголин очень расстраивается по этому поводу, потому что мы, честно говоря, очень любим этот диск.
Я тоже очень люблю, у меня в машине играет.
Это у нас такое достижение, и в любой момент мы ставим, и просто балдеем. Но такая же участь постигла и альбом на стихи Александра Сергеевича Пушкина.
Что, и там нашлись?
Конечно. Это дело в том, что... Нет, дело здесь не в родственниках. Дело в нашем обществе, что касается альбома Бродского и что касается пушкинского альбома. Ни один канал телевизионный за деньги не согласился разместить клип на стихи Александра Сергеевича Пушкина и музыку Тухманова в юбилейные дни пушкинские, потому что у нас первый канал занимался...
Как поет Шаус, за эфир сперва папаша проплати, а потом и сибемоль свою крути.
Нателла, так в том-то и дело.
Вы что готовы были платить?
Мы готовы были заплатить, чтобы наряду вот с теми клипами, которые идут, поставить клип на стихи Александра Сергеевича Пушкина.
А ты знаешь, Олег, ведь это твоя на самом деле очень давняя история. Я помню, как лет 10, наверное, назад в не такой красивой студии и в полное отсутствие графа Монте-Кристо за стеной, ты однажды мне сказал такую фразу... Тогда вышел альбом, если я не ошибаюсь, в Кейптаунском порту. Ты сказал, что ты отказываешься принимать участие в романтизации криминала. Помнишь такие свои слова?
Ну, может быть.
То есть, как я понимаю, на сегодняшний день народный артист России Олег Григорьевич Митяев пошел немножко дальше и решил нести разумное, доброе, вечное в массы. А я прошу прощения за резкость, а кому оно нахрен нужно? Судя по реакции всех государственных каналов. Судя по тому, что на сегодняшний день... Ну, об уровне современной российской эстрады, наверное, только Утюг не говорил еще. Зачем это тебе? Ты же бьешься в закрытую дверь головой, имея совершенно в другом месте свою вотчину.
Нет. Дело в том, что это все было сделано, если честно, в корыстных целях. Это было сделано в корыстных целях для того, чтобы, в общем-то, впервые по-настоящему прочитать Бродского. И впервые по-настоящему прочитать Пушкина. И во время работы над альбомом мы с Леонидом все это сделали. И для меня это впечатление на всю жизнь. Я теперь просто подсажен на вот эту замечательную поэзию. До этого мы просто прошли все это в школе.
Скажи, пожалуйста, а нет ли в этом известной, извини, пожалуйста, наглости? Я задаю вопрос всем присутствующим. Вы, Анатолий, попались, поскольку денег за живой концерт Митяева точно не заплатите. Вот, Лёнь, вы тоже, в общем, попались. А человек, который пишет сам песни, в общем, где-то в... Дорогой мой, приходи послушать. Вот. Наверное, в глубине души уверен в том, что он делает правильные вещи здесь и сейчас, тогда, когда надо. Человек, который пишет песни на стихи Бродского в твоей транскрипции, считает необходимым донести. То есть можно ли говорить, что ты где-то ставишь через запятую Митяев, Бродский, Пушкин, Пушкин, Бродский, Митяев? Это не наглость?
Это наглость провинциальная, наглость выпускника Института физкультуры. И, может быть, в этом мое счастье. Потому что, если бы я был более образованным человеком, то, может быть, я бы на это не решился. А вот пока мне это позволяло до сих пор делать такие вещи.
Молодец, хорошо ответил. Я бы не смогла так сразу.
Не, ну, что кривить душой.
Две ремарки, можно два слова сказать?
Конечно.
После выхода альбома на стихи Бродского в городе Новосибирске, точно известно, пропали из магазина все
сборники,
сборники Бродского.
И... А в Челябинске стащили мобильный телефон.
Две ремарки. Вторая. Сегодня на концерте, который был у нас сегодня, просили исполнить песню на стихи Бродского, и это происходит постоянно. Людям нравится, помимо того, что нам это очень нравится.
Ну, был такой замечательный рассказ у английского прозаика Сомерсета Маэма, который назывался «Источник вдохновения». А у меня такое ощущение, что на самом деле в какой-то степени эту акцию мог совершить только Митяев с его репутацией народного любимца и с дамами, которые скидывают нижнее белье и бросают его в воздухе на концертах.
Да что ты?
Сама знаю. Знаю таких дам.
Чепчики они бросали.
Ну, я же не могу в эфире сказать, что они бросают в воздух. Так вот, смысл такой, что человек, завоевавший любовь масс, на самом деле, может им, извините, впарить все, что угодно. Будь то Бродский.
Даже Пушкин.
Даже Пушкин, совершенно верно. Ведь так получается, не грустно?
Ты преувеличиваешь мои возможности.
Знаешь что, я не преувеличиваю твои возможности, потому что на самом деле ты пограничник. Ты давно уже вышел за рамки жанра авторской песни и усилиями господина Марголина, и собственным очень серьезным и профессиональным подходом к материалу. Понимаешь, можно любить или не любить твои песни. И я думаю, что ты сам абсолютно адекватно относишься к людям, которые ну, не, not my cup of tea, как говорят англичане, да? Но профессионализм, абсолютную аккуратность и подготовленность никто никогда отрицать не будет. И вот таким образом наработанный капитал ты вдруг пускаешь не в выпуск 38-го альбома с ремейком, а делаешь вот это. Что-то вот не клеится. Точно так же, как не клеятся ночные посиделки у костра с премьер-министром и, например, несколько лет назад твое публичное подписание письма «Я этим занимался» в поддержку Михаила Ходорковского. Вот не клеится. Вот смс-ки пишут. Вот вы такой красивый автор и заигрываете с властью. Неужели вам не стыдно? Тебе не стыдно?
Но дело в том, что как-то наши дороги иногда пересекаются. Я, честно говоря, думал, если я встречусь когда-нибудь еще с Владимиром Владимировичем, думаю, надо же что-то попросить. Надо что-то, понимаете?
И, черевички, как
да,
у царицы.
Да, я подумал, надо попросить дворец авторской песни. Потому что это вполне того заслуживает. Да, потому что он какой у Бабкиной дворец отгрохали.
Так она член «Единой России», а ты кто?
Ну, это, мне кажется, разные вещи.
Ага.
Да.
Понятно. Хорошо. Не, он будет ароматизировать Путина. Или я не прав, спрашивает Кощей.
Что делать?
Ароматизировать.
Кто?
Ну, кто? Митяев?
Я? А как?
А, ну как?
То есть...
Легитимация такая. Mm-hmm. Олег, один раз слышал вашу песню на творческом вечере моей любимой Виктории Токаревой. Я знаю, что вы дружите. А там что-то про когда еще все были живы или что-то в этом роде. Это что такое за песня?
Праздник песни.
Да. Лен, спасибо. Быстро, пока наш Монте-Кристо. Это... Наш же классный сегодня режим. Вы поете в очень облегченной версии.
Песня тихая.
А вчера
приглашали попеть люди милые, но незнакомые. Я им пел, чтобы дом их согреть, свои старые песни и новые. Только песни-то стали не те, по-другому поется и дышится. Мы в разлуке уже столько лет, не болит ничего и не пишется. Хоть бы раз суета нас свела, пусть больными, плешивыми. А какая бы встреча была, если б все были живы мы? А какая бы встреча была, если б все были живы? А с чего бы казалось хандрить? Ты такой же почти, и гитара та, и хозяйка какая, смотри. Ну чего же еще тебе надо-то? А я слышал, гитара врала, и слова были лживыми. А какая бы встреча была, если б все были живы? А какая бы встреча была, если б все были живы? Я ушел, чтобы весел был дом, хоть шептала хозяйка, обидимся. Почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся? Почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся?
Сообщение, смс-ка. А голос, как на студийных записях много лет назад. Приятно, черт возьми. Как удается сохраниться?
Заспиртовываемся.
А, не, неправда ваша, Олег Григорьевич. Вот тут пришел вопрос, какими видами спорта продолжаете заниматься?
Вообще спортом заниматься очень вредно. И поэтому я занимаюсь физкультурой изредка.
Как это изредка? Ладно, я вам сегодня потрогала. Все, да, очень качественно.
Здорово. Вот, значит, вывод такой. Надо продолжать вести такой же образ жизни.
И все будет. Понятно. Так, зачитываю, что приходит по сети. Как удалось пригласить любимую на уборку навоза? Это ясно прозвучало в одной из ваших песен.
Это что, это такая песня, что ли?
Лень, вам виднее, вы эксперт.
На уборку навоза?
Ну, я не знаю. Может быть, это песня, которая посвящается сельхозработам?
Может быть.
Какие у вас умные слушатели?
Когда все хорошо и на душе спокойно, как же вы будете писать грустные песни? Они у вас лучше всего получаются. А со сложившейся личной жизнью настоящую песню написать трудно. Как вам это удается? Разве вам что-то в жизни не хватает? Ведь все уже есть.
Я сегодня цитировал эту записку, которая пришла в Вологде. Угу. Год назад на концерте мы просили вас написать песню о Вологде. На что вы ответили, мол, нужны яркие впечатления. Так вот, я согласна.
Круто. Офигенно, да еще в ритме вальса, пишет Михаил из Санкт-Петербурга. Спасибо. Повторяю, невозможно фонит гитара. Ничего не фонит гитара, я специально залезла в наушники. Домашний к Митяйник, одобряю. Лучше попросили бы Путина уйти, вдруг он бы послушал такого уважаемого человека. Вот вы обратили внимание, господа, какая у нас политизированная аудитория? Вы, Анатолий, будучи сопредседателем фонда, ничего, что вы пришли, вам потом начнут там этих пожарников присылать с ударниками?
Не, я думаю, что не начнут на самом деле, потому что все-таки их Москва очень многие уважают.
А скажите, пожалуйста, вот вы Чья была вообще инициатива вашего единения с Олегом Григорьевичем?
По-моему, мы тогда в Панаме были, на острове.
Да, да.
Ничего себе.
Это произошло так
и
вот.
И как-то вот случайно, да?
Все-таки настойчивость была более Анатолия, да, но вот мы уже, когда познакомились поближе, и на одном из островов в Панаме,
перерыве между...
Мы подумали, как-то, как бы нам соединить светлое прошлое и светлое будущее, и решили вот сделать все настоящее детям.
На самом деле, мы пытаемся всегда, вот, когда мы начинаем проекты помощи детям, исходить из того, с кем мы сотрудничаем. С кем мы...
Ну, смотрите, существует такая, например, «Новая газета», любимая мной «Новая газета», которая буквально в каждом номере публикует фотографии детей, которым нужна помощь. Причем совершенно четко, вот финансовая помощь, серьезные заболевания, серьезные нужные операции. То есть, действительно, где, как к вам попадают те дети, которым вы помогаете? Откуда вы их берете?
Мы помогаем детям через образовательные проекты. То есть, мы прежде всего исходим из того, что нужно давать не удочку, вернее, не рыбку,
а удочку.
Поэтому мы стараемся...
Не хочу вас огорчать. Был такой парень с фондом «Открытая Россия». Тоже вот нехорошо все закончилось.
Нет, не знаю.
Ходорковский. То ли не местный.
Ну, в смысле, не местный, не живущий в Российской Федерации.
Да.
Понятно. Тут-то вот, я думаю, что-то не, что-то подозрительно, какая-то расслабленность есть в лице. Теперь все понятно. А где вы живете, если можно спросить?
В Америке.
В Америке, понятно. В каком штате, простите?
Иллинойс.
Ага, понятно. Хороший штат Иллинойс. Знаем даже пару крупных городов, там бывали.
Чикаго, да.
Олег Григорьевич вот с господином Кагановичем регулярно встречается. Слава Каганович, это человек, который...
Ну, вот последний раз как раз мы там все вместе.
Мы просто вспомнили историю с Леней. Кто у нас Каганович?
Ну, там как это? Строитель метро. Ну что ж, тогда успехов вам и удачи, потому что я-то как-то заволновалась за вас. Надо же, человек занимается благотворительными проектами, денег за это, откатов не просит.
Кстати, я извиняюсь, мы с Олегом в «Открытой России» выступали. Мы давали в этом знаменитом лицее концерт.
Я знаю, что вы давали концерт в этом знаменитом лицее. И, кстати, я была потрясена, когда я об этом узнала, потому что, ну... Ни для кого не секрет, что когда человек, что называется, выпадает из мейнстрима, особенно при таких обстоятельствах, как это произошло с Михаилом Борисовичем, то люди как-то вот так вот отворачиваются. И очень много есть тех, кто вчера, ну, то есть до трагических событий, числил себя друзьями, а потом как-то, выражаясь жаргонно, скипел. И с друзьями лицея я знаю, что они просто очень ценят каждого человека, который туда приезжает, а тут явление. И дети мне рассказывали об этом. Я узнала об этом от детей лицейских.
Дело в том, что как раз вот мы недавно выступали в клинике Рошаля.
Угу.
И вот этот концерт, который будет 2 октября в Лужниках, он как раз тоже родился после того, когда ты видишь, чем занимаются там люди.
Угу.
Экстренная хирургия. И когда возникают такие... Они возникают внезапно. Вопросы, когда срочно нужны самые лучшие препараты, аппараты, и для того, чтобы вернуть жизнь ребенку. И, конечно же, никто, надо сказать, из артистов, которым я звонил, не отказался принять в этом участие. Я надеюсь, что все у нас произойдет.
По слову, можно еще?
Да.
И мы были у Рошаля в клинике буквально после Нового года. И нам по секрету рассказали. Я просто хотел, чтобы радиослушатели тоже об этом узнали. Как там относятся к детям и к больным детям. Привезли девочку откуда-то из Северного Кавказа.
Угу.
С травмой, с очень тяжелой. Они боролись несколько дней за ее жизнь. И не смогли ничего сделать. И, к сожалению, девочка... умерла, и Леонид Михайлович отменил все празднования Нового года по всей клинике. Вот такие моменты.
Ну, кстати говоря, не могу не затронуть, опять же, политику, так мы живем. Недавнее выступление Леонида Михайловича, достаточно громкое, супротив министра здравоохранения, никак не сказалось на его, на возможностях его.
Как-то вы знаете, Анателла, я вот, видимо, я с детства... не боюсь собак, потому что я вот всех собак, которые были у нас там в районе, я их приручил.
Угу.
И я их не боюсь, видимо, потому что они меня не кусали никогда. И вот то, что, о чем мы говорили, ты сейчас несколько раз эту тему затронула, просто, видимо, жизнь не побила меня. И никогда у меня не было никаких столкновений. И когда я стал писать более-менее обдуманные песни, как, например, монолог сотрудника НКВД,
очень хочу ее услышать,
то как
не
раз
знаю,
уже,
можно ли.
Уже пошло такое, никто уже не запрещал. То есть, как-то никто мне ни разу не сказал, что вот этого не надо бы делать. И поэтому все происходит естественно пока в нашей жизни.
Ну, дай бог, чтобы так, удачи, как говорится. Потому что, понимаешь, ведь на самом деле, к сожалению, наша жизнь складывается так, что очень многие аполитичные люди оказываются втянутыми. Вот матери бесланских детей 1 сентября 2004 года на тот момент были абсолютно аполитичными. И изменение внутри произошло благодаря страшной чудовищной трагедии. И безумно жалко этих людей, с одной стороны. Но, с другой стороны, я знаю, что возникает какой-то невольный вопрос. Ребят, о чем думали раньше? Это страшно, это грустно, но это так, тем не менее. Вы хотели что-то сказать, Анатолий?
А я хочу сказать о том, что вот если мы пытаемся все-таки донести какую-то мысль, мы говорим про универсальное добро, помощь, мы говорим про любовь, мы говорим про детей. И когда мы это делаем со сцены, ну, в данном случае речь идет о концерте, который будет через несколько дней проходить, мне кажется, что мы заряжаем таким образом людей, и люди начинают задумываться о том, чтобы делать добро. И вот я езжу по разным странам, в том числе и в России, вижу, что происходят очень все-таки большие изменения в сознании людей в лучшую сторону. Вы не согласны?
Опять же, дай бог, чтобы так. Мне кажется, вот знаете, я когда первый раз попал в Соединенные Штаты, у меня было полное ощущение доброты сытых людей. И я не считаю, что это плохо, я считаю, что это прекрасно. К сожалению, сталкиваешься с человеческим, оно прекрасно, но очень жалко. Вот людей, знаете как, вот когда, например, начинают ругать единый государственный экзамен, но хороший или плохой, он действительно дает реальный шанс детям из регионов попасть в центральные московские вузы, да? То есть как-то все неравномерно, все неправильно, нет, ребята, все не так. Пойте, давайте, пока наш Монте-Кристо это отдыхает. Я думаю, что он все-таки сидит у студии и намекает, что...
Давайте мы споем веселую песню «Неутешительные выводы». Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме. И лес прозрачен, словно вымытый, и в стылом поле дремлют озими. И огоньки по краю вышиты, и ночь приходит в тишине. Немучительная, не запойная, а спокойная зимняя ночь. Бьется птица в груди беспокойная, и ничем мне не может помочь. И долгожданная бессонница для размышлений и признания к столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится, и для меня откроет знание. Наутро выбили все здания в права вступившая зима. Немучительная, не запойная, а спокойная зимняя ночь. Бьется птица в груди беспокойная, и ничем мне не может помочь. Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.
как будто падаешь с обрыва ты на первый лед на нашем озере, и черный след тобою выбит, пугает птицу в жене.
В чем смысл? Вот в живом... Ведь до меня сейчас дошло, что я за много лет нашего знакомства ни разу не была на концерте Митяева. Не приглашали вот ни разу. А ты знаешь, мы радиожурналисты, народ экономный. Билеты купить никогда в жизни. А, пошел настраиваться, Ленечка. И я все жду, когда... Оказывается, в живьем-то это все звучит совершенно иначе.
Анатолий, ты представляешь, когда... Тамара Гварцетели потрясающая певица. Я и так-то в нее был влюблен, когда она выступала по телевизору.
Виват, король, виват.
Но когда она... Нет, она поет не только эту песню, а очень много.
Ну, это просто.
Много потрясающих, да? Но когда она делает это вот так вот рядом, вот просто у нас много раз были вот такие посиделки. И на даче, и там вот в Челябинске, и в Сочи она приезжала. Да, просто весь зал... как одинокий гитарист у Висбора, да, поднимает к небесам этот маленький трактир. Мы все куда-то поднимаемся и улетаем. Человек сидит рядом и творит чудо.
Ну, я видела это. Я просто не думала, что это настолько происходит ярко вот со мной. Все-таки, ну, 20 лет я веду программу авторской песни, и ты понимаешь, уже взгляд не то чтобы замыленный, а смыленный, просто осколочек остался.
Нателочка, мы тебя приглашаем 2 октября, там будет Гварцетели.
То есть плакать буду, брать с собой огромный носовой платок. Опять же, Городницкий, опять же, Андрей Макаревич. Напомню.
Вот честно скажу, с Макаревичем пока вопрос. У него есть...
А вы не берете гитару, на самом деле, сейчас будет перерыв на новости.
Хорошо.
Потому что у вас же точно нет песни на полторы минуты.
А нам с ними удобно просто сидеть.
А, мы на них облокачиваемся, это понятно. А, у меня такой вот, у меня еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а ты сам от себя не устаешь?
Устаю.
И как ты борешься с этим?
Я переключаюсь.
А что ты слушаешь в машине?
В машине? Да разное. Я очень беспорядочный в этом смысле. Человек, нет никакой системы. Хорошее радио релакс.
Лёнь.
Я слушаю только
эхо. А Лёня только эхо.
Я знаю. Я понимаю, да. Ну, поэтому, между прочим, Митяев хуже, чем вы выглядите. Однозначно. Вот если бы он слушал эхо Москвы, просто сразу релаксировал.
Так, сегодня поеду обратно.
Сейчас мы делаем перерыв на новости. Появился в студии Яков Широков. Пожалуйста, присылайте ваши упреки, подозрения. Кстати говоря, по крайней мере, 3 заявки ты выполнил из того,
молодец,
что просят наши,
молодец,
уважаемые слушатели. Но, заметьте, я не прошу тебя спеть. Как здорово, что все мы здесь. У меня есть, в крайнем случае, я поставлю эту песню на финал.
Это здорово.
На компакт-диске. Олег Митяев, напомню, Леонид Марголин. И, кроме того, наш собеседник Анатолий Мелехов, соучредитель фонда «Светлое будущее» в прямом эфире «Эхо Москвы». Все это происходит. Пожалуйста, не отключайтесь. Вы нас можете слушать по радио, смотреть по сетевизору и, я не знаю, даже по интернету слушать тоже. Через несколько секунд новости на волнах «Эхо Москвы». Мы не прощаемся.
Радио «Эхо Москвы».
Час ночи в Москве, в студии Яков Широков.
Слушайте «Эхо Москвы». Здравствуйте еще раз. У микрофона Наталья Болтянская. В нашей студии, напомню, замечательная компания. Народный артист России Олег Митяев, музыкант, аранжировщик, аккомпаниатор Леонид Марголин, Анатолий Мелехов, соучредитель фонда «Светлое будущее». И мы толкуем о деньгах. И не только. Ну вот с 2 миллиардами мы как-то пролетели так жестоко.
Я жалко, было бы, да.
Было бы очень кстати, как я понимаю. Читаю, что пришло. Просьба коллегу спеть что-нибудь новенькое. О чем вы, кому нужно авторство. Дальше я не могу прочитать, там нецензурно. Можно ли направить вам подборку стихов для написания песни? О, это любимая история. Любимая история, я никогда не забуду, как это было лет 10, но как вчера. Мне однажды прислали на «Эхо Москвы» альбом с требованием немедленно его отслушать и поставить в эфир. И второй куплет первой же песни начинался со слов «Ночь наступила, цирк опорожнился». После этого я могу слушать эти альбомы только с валерьянкой. Мне дурно делается. Скажи, пожалуйста, много ли опорожненных цирков в твоем багаже?
Ну, я вспоминаю, как я ходил и спрашивал у Вероники Долиной, у Бичевской, у Розенбаума, а стоит ли мне вообще писать песни? И поэтому, когда молодые люди дают мне какие-то диски, я как минимум хотя бы один куплет песни обязательно слушаю. Вот, иногда задерживаюсь надолго. Вот, и у меня есть большой ящик дома, такой... Большой такой пластмассовый ящик, в котором...
Который складывают снитлинки.
Да, да.
Но, насколько я знаю, ты достаточно часто даешь, что называется, дорогу в жизни людям, которые что-то пишут. Вот можешь вспомнить кого-то из тех, кто прислал тебе свои нетленки, а тебе они понравились, и ты, так сказать, сказал свое веское слово?
Нет.
Или ты делаешь добро и бросаешь его в воду?
Нет, нет. Дело в том, что у нас просто вот этот благотворительный фонд, он как раз по поддержке культурных проектов. И, собственно говоря, ну, таких людей, как Казанцева, конечно, надо поддерживать.
Однозначно.
И мы как-то помогали ей выпустить и книжку, и вторую книжку. И, слава богу, у нее как-то сейчас наладилось вообще все в жизни.
Да?
Вот. Но и какие-то книги, и просто литература, проза. И потом вот у нас вот этот фонд выпустил такой диск, называется «Открытие». То есть молодые люди из Челябинска, и в жанре авторской песни, и рок, и популярная музыка, и оперная. Вот там лучшие образцы. Это была такая первая публикация для молодых людей. Я не могу сейчас, собственно говоря, наверное, да и не смогу перечислить все какие-то вот наши проекты.
Олег, скажи, пожалуйста. Пожалуйста, а ты как относишься к такому понятию, как цеховая солидарность?
Ну, опять, это уже, мне кажется, это понятие относится просто к этическим, к этически нравственным.
Поясняю.
Да.
Олег, спой, пожалуйста, мою любимую одноклассницу, если помнишь, конечно, точка, Вадим Егоров. Я должна сказать, что Вадим всегда слушает программу, когда не засыпает.
А что ему не спится-то?
А любит он авторскую песню, Лёнь, не поверите.
Сейчас мы пока найдем, давайте поговорим.
С тобой.
Сейчас,
да ты приятель спишь.
А то я забуду слова.
Так, утешайте меня, утешайте. С Митяевым шагаю в ногу с 85-го года, с концерта в Челябинске «Граждан проекте». Жду его в Киеве. Как это все интересно, я готова на яркие впечатления. Низкий поклон Митяеву, врачевателю российских душ. Депресняк убит, пишет Юра. А на стихи Быкова могли бы сочинить песню? Да вы знаете, я так понимаю, что Митяев либо Пушкин с Бродским, либо Митяев.
Нет, дело в том, что у нас есть Леонид Марголин, который может сочинить на любые стихи.
Дело в том, что на стихи Пушкина музыку написал Давид Федорович Тухман.
Действительно, всего-навсего.
Да. А на Бродского Марголин?
Я знаю.
Вот. И, собственно говоря, я еще хочу напомнить сейчас Сергею Безрукову, что у нас впереди запись вот такого же альбома на стихи Шпаликова, потому что это наша общая любовь.
Угу.
Вот. Ну, есть еще пару мечт.
Ну, давайте что-нибудь уже.
Да. Ну, давайте споем сначала просили что-нибудь из новенького.
Да, это вот очень хочется. Только можно я тебя попрошу называть, потому что я пишу отчет в Российское авторское общество.
Ты знаешь, я не знаю, как она пока называется.
Давай первую строчку тогда. Ты же автор
стихов. Пусть она называется «Не любовь».
Хорошо.
Как приснилось, так и получилось, как хотелось, все произошло, как не вилось, все-таки случилось, и казалось просто повезло. Но может так судьбе угодно было, чтобы душу временем прожгло, только вряд ли ты его любила, может, что и было. Да прошло,
Только вряд ли ты его любила, может, что и было, да прошло, а жизнь, она одна. В сосуде, как вино, и с кем нам пить до дна, узнать не суждено. Может статься, скоро расставаться, чтоб собой немножечко побыть. Сколько можно снова оставаться, чтоб кому-то сердце не разбить. Ведь жизнь, она одна, в сосуде, как вино, и с кем нам пить до дна, узнать не суждено. Жизнь остудит, и он еще побудет, если будет, что еще отдать. Только вместе их уж не разбудит звоном колокольным благодать. Только вместе их уж не разбудит звоном колокольным благодать. Все высоко зарастет осокой, к новым гнездам улетит птенец, и кому-то будет одиноко, а кому-то лучше, наконец. И кому-то будет одиноко, а кому-то лучше, наконец. Ведь жизнь, она одна, в сосуде, как вино, и с кем нам пить до дна, узнать не суждено.
Как в романе, понимаешь? Ну вот, вот вспоминаю, она была актриса, а он простой полярник. Ну, вроде как несчастная история, но все равно как в романе. Ну, книжный ты человек. В жизни тоже так? У тебя вот как это, вот если бежишь за любимой, которая уезжает, на поезде успеешь 100%?
Комик в жизни, злодей на сцене, есть такая поговорка.
Знаешь, это очень интересная штука. Ведь на самом деле, сейчас начну говорить непопулярные вещи. А на самом деле, есть такое поверье, что человек успешный, как бы это сказать, утрачивает человеческое. Мы с тобой знакомы лет 15, как минимум. И я должна сказать, что там можно быть, можно не быть фанатичным поклонником Митяева как автора, но я с глубочайшим уважением отношусь ко всему твоему человеческому. Я слышу о тебе от совершенно разных знакомых, причем какие-то такие вот вещи, знаешь, когда человек делает добро потихоньку, чтобы об этом никто не узнал. Олег, снимаю шляпу. Вот абсолютно бонафиду, без всяких...
Бронзовею.
Да ничего ты не бронзовеешь. Вот это самое забавное. Кстати, хотела задать вопрос по поводу бронзовости. У тебя ведь давно на тебя работает огромный коллектив. Когда мы согласовывали сегодняшнюю программу, нам звонило 4 разных человека. Ты их всех кормишь?
Они на себя работают.
Ага.
И сами себя кормят. И меня заодно.
Понятно. Но это же... То есть это уже бренд, да, Олег Митяев? Лёнь, можно я к вам задам сначала этот вопрос? Он, я знаю, что скажет. Он выкрутится. Это уже торговая марка, бренд Олег Митяев. Это уже...
Абсолютно, да.
Ну, а как же творить-то вот в этой ситуации?
А у него бывают такие периоды, когда он весь свой бренд оставляет здесь, куда-нибудь уезжает втихаря. Причем я удивляюсь, как он уезжает на море творить. И когда вся семья уходит на море, он сидит в номере и творит. При этом не купается и не загорает, и ничего.
Я прошу прощения, вы его в плавках видели?
Отвратительное зрелище.
Я не про это.
Если я скажу, что я его видел и в плавках,
и без...
Дело в том, что мы ездим в одном купе с Олегом.
Да, у него там сзади ничего, крылья не растут, лопатки не...
Ой, ребят,
вы знаете, я сзади не смотрел. Я смотрю себе на спереди.
Ну, хорошо. А прежде чем мы выполним просьбу Егорова, потому что ведь не отстанет, они барды такие. Во-первых, хочу сказать, что буквально пару недель назад в студии «Эхо Москвы» в это же время суток примерно звучала песня про то, что надо, наконец, поточить ножи соседки. Это была, как бы сказать, дописка Алексея Ващенко, который все-таки написал песню о соседке, у которой с ножами уже все в порядке.
Так, а я не слышал.
Он спел ее в Сочи на фестивале.
А я?
А ты просто в это время сидел в номере и писал песни.
Ты слушал.
Да?
Да.
Интересно.
У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сам факт того, чем занимается Олег Григорьевич Митяев, вас как-то там, я не знаю, напрягает? Или он мог бы, я не знаю, жонглировать с зажженными факелами?
А вы знаете, мы познакомились относительно недавно, ну, по-моему, чуть больше года.
Года полтора.
В мае месяце прошлого года. А до этого времени и после этого времени, до сегодняшнего момента, Олег всегда был моим кумиром.
Угу. То есть вы знаете сначала его...
Я да, разумеется. Ну,
он конечно, все песни знает наизусть.
Да что вы говорите?
Вот находясь как раз в джунглях в Панаме, я включал...
С добрым утром, любимая. Я себе представляю это. Кстати говоря, знаете, сколько по Москве, например, надписей «С добрым утром, любимая»? Как вы считаете, это цитата или это просто так совпало?
Нет, это было до меня.
Да?
Да. Но мы как бы вложили лепту в вытеснение других надписей. Чем больше таких добрых, тем... Вот сейчас мы тоже как раз с Анатолием, может быть, уже как мероприятие от Союза деятелей авторской песни хотим...
Ты его тоже подтянул?
Конечно. А как?
Я уже сочувствую.
Нет, мы хотим проводить такой зимой поначалу концерт, а если это будет традиция, то и фестиваль, и который будет называться «Крепитесь, люди, скоро лето». И все-таки зимой, если расклеиваются такие плакаты по Москве, то все-таки это как-то будет нарядно.
В общем, да.
А, собственно, вот такого большого мероприятия у бардов в Москве пока не происходит. И нам хотелось бы объединить наши усилия и все лучшее как-то показать, чтобы люди это услышали. И, ну, в общем, там много чего есть.
Знаешь, я тебе напоминаю, во-первых, просьбу Егорова, во-вторых, мне очень стыдно за семейственность. Но мой муж просил, если это возможно, спеть ли это «Маленькая жизнь», если это возможно.
Нет, ну мы просто...
Я не настаиваю, я все прекрасно понимаю.
Мы просто хотим еще сюда прийти, поэтому придется спеть. Но сначала Егор.
Да, конечно.
Вот я забыл, как там вступление. Так, ля минор.
Однозначно.
Мы с одноклассницей загорелы, учили алгебру и ели спелый. Крыжовник крупный в подъезде влажном, я молчал тогда о самом важном. И капли били по карнизам дома, и был учебник учпит Гиза новый. И мы не знали, что жизнь промчится, и эта алгебра не пригодится где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве. Осознанно вечная. И пахли волосы дождем и солнцем, и мы прозрачны были с ней до донца. Не прибавлялось серьезных знаний от грома дальнего и плеч касаний. А красный галстук шел ей даже дома, ее отец был секретарь райкома. Но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг другу прекратили сниться где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве. Осознанно вечная. На пляже люди весело визжали, и в этот день они переезжали. А я был в лагере на когда отправлен, и на две смены был весь мир отравлен. Я вернулся в город, как в пустыню, и ждал зимы, надеясь, что простыну, чтоб объявили для всех печально, потом по радио официально, что где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве. Но впереди бесконечная осознанно вечная. Но, слава Богу, все остались живы, а то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно и только грустно, что все молчали письменно и устно, и мы не виделись потом ни разу. И победил, конечно, светлый разум. Мы с этой жизнью всегда справлялись, но где бы ни были, опять встречались где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве. Бесконечная жизнь, неосознанно вечная.
Молодцы. Вот только хотел сказать, уже народ написал. Потрясающий Профи Маргорин. Были на концерте, не знали, на кого смотреть. Спасибо, Елена. Спасибо, Елена.
Смотреть надо на Марченко.
На Сашу?
Он у нас самый красивый.
Ой,
нет, Родион. У нас бас-гитарист еще есть. На сцене.
Нет, я смотрю на Маргорина.
Правильно. Как Виктория Токарева.
Действительно. Так, проверьте, пожалуйста, эту песню про пионеров на педофилию. Хорошо. Осторожней, Чаплин в рейсе не спит. Лолиту перечислю. Я тебе потом все расскажу. Так, крепитесь, люди, скоро лето. Эту надпись я видел в оренбургских маршрутках, пишет Владимир. Зачетная фраза «крепитесь, люди, скоро лето». Кстати, слушала сейчас одноклассницу и думала, а потом спустя много лет на концерте где-нибудь, может быть, даже и не в России, подходит усталая немолодая тетка и говорит: ты меня помнишь? И так это грустно, и не надо входить дважды в одну и ту же реку. Было?
У меня по-другому было, собственно говоря, когда я... Иногда мы раздаем автографы, и вдруг, как в какой-то период жизни, стали подходить толстые мордатые мужики. Я говорю: ну вам-то это зачем? Ребята, ну молодые какие-то люди, подходили девушки молодые, тут вот эти мордатые мужики, да? Вот я думал, что ты как-то... И потом посмотрел в зеркало, а это уже ровесники такие.
Браво! Вот, кстати говоря, вопрос о светлом будущем. Ведь у меня складывается такое впечатление, что аудитория жанра авторской песни, она конечна. В том плане, что... Вот ты смотришь в зал на концертах?
Конечно.
Если сопоставить в процентах молодняк и людей, ну, не юных, кого больше?
Определенно, что все-таки вот такая записка тоже пришла, что мы с вашими песнями ходили в походы, женились, рожали детей. И теперь
самый главный родильный дом.
С этими детьми теперь переходим на концерты.
Ага.
То есть, но прежде всего, конечно, это ровесники. Это, как говорил Юрий Кукин, 30 лет. Это такой вот промежуток от там, 25 до 60. Это, наверное, все-таки это те люди, которые помнят жизнь такой, какой ее помним мы. И поэтому они лучше нас понимают. Но
ты же прекрасно вписался в ту жизнь, в которой ты живешь.
Но сейчас какие-то песни, вот молодые люди, они по-своему. Я имею в виду одно, а они слушают, потому что они имеют в виду другое. Например, как вот «Небесный калькулятор».
Ага.
То есть, эта песня «Поздно и дома ждут». Это, в общем-то, у разных людей по-разному. Как сказал мне товарищ Саша Шевченко, он сказал, мы жили в такое время, когда фраза «я сегодня склеил в клубе модель» означала совсем другое.
Да, да, это действительно так. Я вспомнила, между прочим, как в книге у Чуковского «От двух до пяти» была совершенно замечательная история про перефраз «Человека нового века», когда девочка зачитывает текст песни «То березка, то рябина, пуск ракеты над рекой». Вот этот пуск ракеты – это уже другая эпоха. Вопрос. Скажи, пожалуйста, а в городе Челябинске ты национальный герой?
Ну, я вообще этого не люблю. Ввиду природной
скромности... Я тебя не спрошу, любишь ты или нет.
Так вот, ввиду природной скромности автора, он не подозревает о том, как к нему относятся разные слои населения.
Угу. Анатолий, что у вас была там за история с челябинскими детьми? Ну-ка, расскажите.
А вот интересная была история, когда мы эту группу собрали, 50 человек, дети из сложных семейных у них обстоятельств, естественно, и мы их протестировали. Вернее, тестировали специалисты в самом начале. Им задавали вопросы. Такой вопрос был, какая у вас ассоциация, когда вы вечером слышите стук в двери? Как вы думаете, что они ответили?
Участковый.
Нет. Многие, если не большинство, сказали, идет пьяный папа, и, возможно, будет бить нас с мамой. А вот год прошел, почти год прошел, задали аналогичный вопрос. И знаете, что они ответили? Дед Мороз. С подарками.
Нет, дело в том, что сейчас вот эти ребята...
Он работает Дедом Морозом, нет, да?
Те ребята, которые сейчас занимаются с детьми, они теперь занимаются и с родителями.
Ага.
Они решили, что надо подкрутить и там.
Гаечки, да, хорошее дело. Браво, Митяев, браво, Марголин, пишет Эрик. Егоров пишет, спасибо, Олежка, 3 минуты провел в собственной юности. О, как! Так. Лето, между прочим, просят. Мое любимое лето. Заслушался, спасибо. Митяев не просто бренд, а еще и знак качества. Вот, смотри, как любит тебя народ.
Ой, разбалуете вы меня.
А что будет?
Не знаю. На самом деле, какой-то вот сейчас вот мне всегда... Я иногда вдруг ощущаю, что мне уже 55 лет, а я до сих пор ничего не понимаю, как, когда мне было 6, и сейчас, что происходит в стране, мне абсолютно непонятно. И я думаю, это, знаете, как бабушки, которые заполняют квитанции, я думаю, как они это делают? И они тоже, ну, это очень сложно там заполнить какие-то за свет, за газ. И,
да не заполняешь ты этого, я
нет,
твердо знаю, что ты этого не делаешь.
Я поэтому не заполняю, но, ну, ладно, я могу в этом разобраться, да?
Ага.
Но я не могу разобраться, что происходит, вот, какая ситуация. Потому что у нас такой спектр с Леонидом знакомых, что мы, я окончательно запутался в том, что происходит. Вот хотелось бы достать шашку и рубануть.
Только не знаешь, кого.
Да, не знаешь.
Слушай, эхо Москвы.
Да.
Ну, вот я так понимаю, что сейчас уже прямо на обратном пути начнет. Довели все-таки до слез, до самого донышка достали. Плачу, пишет Аня. Ну, вот это приятно. Так, обращение ко мне, не болтайте лишнего. Не могу, мне за это зарплату платят. И фамилия у меня такая соответствующая. Низкий поклон врачевателю российских душ. Скажите, пожалуйста, вот сегодня День веры, надежды и любви. У меня именины. Олег Григорьевич, спойте, пожалуйста, вашу новую песню о любви. А то вы все о нелюбви спели.
Да, есть такая
непорядок
про любовь. Хороший праздник-то какой. Вот, собственно говоря, наверное, вот лично мне не хватает Булата Шалыча Куджавы,
современно,
для которого все-таки все было расставлено по своим местам. И вот эти понятия вера, надежда, любовь, и так же, как еще ряд понятий, они всегда были при нем. И он, все, когда вот эта наша 90-х годов неразбериха началась, и все как-то повернулись к нему, как к какому-то камертону.
Да.
Да. И он, кстати, не дрогнул. Он, собственно говоря, не изменился в лице и проповедовал то, что проповедовал ранее.
Скоро у моих друзей будут кабинеты. Вот да. Тогда и нам с тобой будет
вот
легче.
Когда
жить.
Сверлили, я подумал, может, это для друзей строят кабинет.
Над Невою предрассветною туман, а на стрелке факелы горят. Я открою дверь в очередной обман, но не верьте в то, что говорят. Да, конечно, были дальние моря, битвы, казематы и Парнас. Но теперь я понял, что скитался зря, потому что было все без вас. Наверное, рано предвидеть разлуку, пусть все настоящее будет таким. Нельзя жить вам ни сердце, ни руку, все отдано было другим. Вот и остается мне на вас смотреть, радовать уставшие глаза. Когда закроются, мне не стереть ваш прекрасный лик и образа. Наверное, рано предвидеть разлуку, пусть все настоящее будет таким. Нельзя предложить вам ни сердце, ни руку, все отдано было другим. Но все не так печально, что мы можем знать, если нам подарен был рассвет. Кто-то смог желание наше угадать, и, может быть, заката просто нет. Наверное, рано предвидеть разлуку, пусть все настоящее будет таким. Нельзя предложить вам ни сердце, ни руку, все отдано было другим.
Грустная какая песня, ужасная.
Ты знаешь, что хотел сказать? 4 декабря все на концерт Митяева. Дело в том, что у нас 4 декабря в Крокус-Сити-Холле концерт. Вот организаторы нашли такой хороший денек.
Да.
Если вам будет нечего делать, дорогие друзья.
Ну, я думаю, что мы еще заранее объявим все-таки про такой концерт-то.
Да.
Слушай.
Как у тебя расширились глаза.
Конечно. Крокус Сити Холл, думаю. Так, мы с тобой одной крови, ты и я. Мне почти 55. А мне не разобраться, у меня столько друзей разного спектра. Фраза эпохи и ее критериев. Супер, если бы не было так грустно. Я тоже, Олег, мы ровесники, выпускник физвоспитания. Олег, спой песню «Белогорье» или «О мужчине за 50». Водки я уже налил. Так, так, 30 сентября, день рождения моего сына. И вера, надежда, любовь. Так, ну что теперь делать-то? Время остановилось. Олежику доброго здоровья. Рома из Тольятти, любим. Вот интересно. Это, кстати говоря, такая забавная история. Вот человек, который стоит на сцене, вроде бы отделен. Но обращение «а ты?» Оно тебя не раздражает?
Да нет.
Мне очень понравилось, как Шевчук однажды ответил на этот вопрос. Лишь бы козлом не называют. Меня всегда как-то вот очень это нервирует. Потому что когда я получаю такую смс-ку, я же не знаю, может, это действительно твой знакомый пишет, который...
Ты знаешь, вот все-таки общение вот через этот ящик, он это как будто разговор во сне. А во сне, вот я иногда, даже я начал такую писать песню, что во сне на облаке каком-то я сижу, свесив ножки, и беседую со своим личным врагом.
А есть такой?
Ну, я вот сейчас подумал, что, собственно говоря, нету. Но есть такие люди, которые как-то криво на меня смотрят. И хочется так вот с ними сесть и сказать: ну, что ты? Вот. И как бы он тоже может честно ответить, потому что, собственно, это во сне все происходит.
Ну, в общем, да. Вот, пожалуйста, вопрос.
Вот я честно скажу, я не знаю, что это сегодня часто.
Говорю
честно. Мне как-то приснился Владимир Владимирович Путин. И вот так же во сне, да, ну там можно все сказать. Я говорю: Владимир Владимирович, ну что это вот, ну что тут вообще
за
происходит,
фигня.
Да? И как бы весь так к нему прямо.
Подался?
Да, подался. А он мне сказал: да? И все. Вот так.
Грустно, да. Ведь и тут ничего не сказал. Вот обидно. Нашел лето – это маленькая жизнь. Вот тут пришел, между прочим, неудобный вопрос на эту тему.
Не, лето я и так помню. Я просто...
Даже я помню. Ну?
Так все-таки...
Барышни легли и просят.
О чем размышляет мужчина или все-таки про лето? Давай уже мы для мужа споем первое дело, а то вдруг не успеем, а тебе еще домой возвращаться.
Ну, в общем, да.
Как его зовут?
Лёша его зовут.
Для Алексея из Москвы прозвучит эта песня. Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня, и все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь дом плывет по лету, а меня нет. Лето — это маленькая жизнь. И хотя в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа, и к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни посмотрел видик, видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет, мол, лето — это маленькая жизнь.
Вам хорошо?
Отлично. А вам?
Представляете, я за это еще зарплату получаю. Можете себе представить, как мне повезло. Олег Митяев, Леонид Марголин, напомню, в нашей студии. Хочу задать вопрос Анатолию, как представителю фонда «Светлое будущее». А как вы считаете? Вот я в свое время читала, по-моему, это был Евтушенко, который написал, если не путаю, который написал однажды в «Известиях», что человек, который, например, прочитал Мандельштама, не пойдет голосовать дальше. Я понимаю, что вы далеки от современных российских политических реалий. Как вы считаете, существует педагогическое воздействие песен Митяева? Ничего, что мы так в вашем присутствии, господа?
Совершенно однозначно существует. И эти песни делают людей добрее. Вот я просто неоднократно бываю на концертах Олега, находясь, когда я здесь нахожусь, он меня приглашает. От разных людей это слышу. Люди выходят и говорят, ваши песни делают нас добрее. Поэтому это самое лучшее педагогическое, наверное, воздействие на людей. Потому что, когда мы становимся добрее, мы начинаем видеть.
Мир улыбается. Да. Лёнь, у меня к вам вопрос. У вас есть любимая митяевская песня? Или вас тошнит уже от всех?
Это очень сложный вопрос. Ну, есть песни, которые мне нравятся больше, чем другие, если можно так сказать.
Там не четыре ноты, а пять.
Нет, здесь дело не в нотах, потому что... Ну, в
общем, я видела, как он на тебя смотрел, когда ты там что-то не то играл.
Ну,
ужасно.
Так бывает. Ну, я должен назвать конкретную песню. Я назову...
Нет, вы не обязательно. Если вы хотите, я с удовольствием это услышу.
Нет, есть песни, например, которые мне нравятся больше, чем другие. Например, песня Олега. Это, например, песня «Дорога».
Ага.
«Хоть дорога».
Да, мы где-то спели эту песню «Хоть дорога, как стиральная доска» и посвятили ее губернатору.
Губернатора сняли?
В общем, мы не выступаем уже.
А, я думала, губернатора сняли. Да, правильно, эта реакция должна быть. Ну, в Москве сейчас вроде как все в порядке. Да. Вы же не про плитку пишете
и
поете.
Я просто давно в авторской песне нахожусь по времени. Уже ага. 14 лет с Олегом работаем. И я теперь твердо знаю, что... Музыка не главное в этом жанре.
Конечно, главное харизма. А тут харизма аж из ушей сыплется, сами же видите.
Харизма?
Да.
Так это харизма называется?
Право. Ну ладно, давайте, пойте уже что-нибудь.
Ну вот как раз насчет того, что откуда чего сыпется, песня «О чем размышляет мужчина, которому за 50».
Муж прислал. Да. Нателло может спокойно возвращаться. Спасибо.
Мужчина, которому за 50, когда заедает кручина, он в детство глядит сквозь себя, и что намечалось пунктиром, сбылось, но остались в былом и запах соседской квартиры, и счастье чужого фантом. Там были нарядней подарки, картошка казалась вкуснее и пахла от краски и сварки началом всей жизни путей. В гостинице тихой районной с утра, выпивая коньяк, он смотрит в окно пенсионное и думает, что-то не так. А берег уходит и тает в тумане, почти что не видно причала. Как время проходит и меньше все манит, когда-то начать все сначала. О чем размышляет мужчина, которому за 50, о тех, кто забыт беспричинно, о тех, что его не простят, о женщинах кротких и верных, живущих с другими давно еще. Размышляет, наверное, о том, что понять не дано. Как берег уходит и тает в тумане, почти что не видно причала. Как время проходит и меньше все манит, когда-то начать все сначала. О чем размышляет мужчина, которому за 50, о том, что еще не кончина, но без толку жить для себя, о детях, плывущих отдельно, которые просят не пить, которых влюблен безраздельно, и может ли это вредить, о том, что уже все плохое, война и лихие года закончились, только покоя не будет в душе никогда. О вечном спасении пасхальном, рецептах продления дней, и что с потеплением глобальным отдают сердца у людей. Но берег уходит, кидает в тумане, почти что не видно причала. Как время проходит и меньше все манит, когда-то начать все сначала.
Опять же, глобальное потепление, которое может сделать всех добрей. Вопрос на засыпку. Вот перед тем, как мы вошли в эту студию, Лёнь рассказывал замечательную историю про одного известного очень автора.
Говорила тебе.
А я никого не называю пока. А, ты его уговаривал, чтобы он со мной поаккуратнее был, да? Хорошая история, на самом деле. Когда человек на вопрос, сколько ты песен написал, сказал, ну, я там написал столько-то, из них хороших 20, а тех, за которые не стыдно, 3-4. Можно я задам тот же вопрос Олегу Григорьевичу Митяеву?
Ну, я думаю, как раз у меня... Я бы ответил, что это не мое собачье дело разбираться в качестве и количестве. Вот наше дело писать.
На гора.
А там, да. А там уже...
Что-то лукавит, похоже, классик. Судя по выражению лица Марго.
Я просто не знаю ничего.
Сильно ланится, в несознанку ушел. Понятно. Спасибо за добрую встречу. Спойте, пожалуйста, про «Филевскую маму». Очень хотела услышать именно эту песню. Вот вопрос. Мне тоже почти 55. Мне кажется, что существует такое понятие, как там дамы бальзаковского возраста, да? И я вот недавно обратила внимание, что мужчины в возрасте слегка за 50 делятся на две категории, которые, одна из которых говорит, так я еще ого-го, а вторая начинает вот так вот кокетливо рассуждать о глобальном потеплении, о всех
это
прочих. Вот, да.
Ага.
А не стыдно?
Рассуждать-то?
Ты знаешь, вот у меня папе, когда ему было 80 лет, он маме пожаловался. Ты знаешь, говорит, мне в метро стали место уступать. Он говорит, слушай, ну вообще пора. Он говорит, а что так видно? И когда ему было столько же лет, и он пришел в себя после операции на сердце, первый вопрос, мне доктор позвонил в 3 часа ночи. Кстати, вот это был сын Вадима Егорова. Mm-hmm. Представляешь, что испытывает человек, когда в 3 часа ночи в таких обстоятельствах звонок. Я хватаю трубку, он мне говорит, Нателла, Савелий Львович пришел в себя и спрашивает, когда половая жизнь будет разрешена. Так что вот не надо ля-ля.
Нет, на самом деле, вот это вот брюзжание в этой песне ты имела в виду.
А, то есть ты выложил его?
Нет, да, дело в том, что это, да, это так. Психанул я, честно говоря, потому что мне стыдно перед своими соседями. Это Петр Ефимович Тодоровский и Эльдар Александрович Рязанов.
Угу.
Вот они как-то...
Вот именно.
Да,
прекрасно
себя
чувствую.
Да, я поэтому...
Дай
Бог
ему
здоровья, да. Не всегда, но все-таки брюзжать себе не позволяют.
Ну, очень хорошо. Я надеюсь, что ты выложился, так сказать, вот эту опцию брюзжания, закончил в этой песне. Что там про «Филевскую маму»? А есть что-то, что бы хотелось спеть?
Я думаю, что вот эту песню можно менять, о чем размышляет мужчина, которому за 60.
За 70.
За 70.
Пишут слово «красавчик», между прочим.
Это, наверное...
Е, последнее Г.
Обязательно. Ну, он же, наверное...
Бальзаковский, да.
А почему правда жестоко? Мне тоже за 50 пишет Александр. Да нет, правда такая, как вы ее воспринимаете. «Крепитесь, люди, скоро лето. Оправдательная песня человечества перед лицом Бога». Ух ты! Круто!
Это не Мирзоян?
Нет, это не Мирзоян. У Мирзояна все по-другому. Ну что, петь-то будем? У нас времени остается всего на две песни.
На одну.
А может, поговорим?
Поговорить.
Да ты, приятель, спишь.
Спросите что-нибудь. Я сейчас найду эту песню. Сейчас мы ее давно не пили.
Сейчас я спрошу какую-нибудь пакость. Вот спрошу. Вот.
Ну-ка.
Добрый день, Олег. Уважаю ваши песни и в целом ваше творчество. Вы очень частый гость на корпоративах. Скажите, по какому принципу вы даете согласие на выступление на том или ином мероприятии? Дальше идет конкретный наезд, но я не считаю нужным его оглашать, просто потому что это, в общем, как я понимаю, ваше личное дело с корпоративом.
Вы знаете, как, вот
чаще... Вам все равно, перед кем выступать, пишет не о том.
Нет, дело в том, что как-то вот почему-то к нашим песням тянутся... Хорошие люди, как правило.
Угу.
И вот так вот, чтобы сильно были неприятные, можно же плюнуть и уйти, собственно говоря. Но на этот вопрос этим занимается такой человек, который называется Капитолина Сундукова.
Угу. Есть такая
вот.
Девушка.
Вот поэтому...
Причем уже много лет работает.
Да. А ее... А нее... В общем... Если что, надо позвонить ей.
И пусть как-то... она за все и отвечает.
Да. Это какой-то... Знаете, музыканты должны играть и на свадьбах, и... В общем, здесь у каждого свое представление. И когда мы играли на улице, там, в Германии, во Франции, да. И, собственно говоря, это вот у меня никогда не вызывало никакого негатива.
Угу.
Кому-то, вот я помню, какой-то...
А там что-то было ведь переведено, по-моему, на немецкий язык. Я ничего не путаю.
Нет, да. Дело в том, что мы так долго там выступали, что, в конце концов, подошел один человек из Deutsche Bank к нам и говорит...
Нет. Откуда-нибудь из Deutsche Bank.
Да-да-да. Вот это. И говорит, а не хотите, я вам пою сегодня в ресторане тоже песни. И он нас пригласил в ресторан и весь вечер пел нам песни Акуджавы. А потом он предложил нам поехать в Южную Африку. И мы поехали. И, собственно говоря, там записали первый альбом в Национальном театре в Притории. И потом они
это там зулусы поют?
Да, вот там поют зулусы. Вот. А что касается немецкой темы, то сейчас я, в общем, все...
Город на юге Германии?
Да, нет, все некогда мне по поводу того, чтобы записать альбом на немецком языке.
Угу.
Но он уже переведен и готов к тому, чтобы я его просто спел. И я не знаю, что с ним будет дальше, с этим альбомом, но грех не спеть, когда сделаны хорошие переводы.
Угу.
И действительно, у немцев меняются глаза, когда они слушают это на немецком языке. Вот. Не нашел я, куда-то задевал эту песню. Она тоже как раз была написана про перестройку.
Боже мой.
Сколько же тут всякой...
Много.
А, вот она, «Повезло». Мы ее тоже 100 лет не играли, поэтому я ее на всякий случай приготовил.
А «Драться с Маргорин» будет играть, потом, Лёнь? Да?
Лёнь, ты тональность...
Я тональность-то помню, но...
У тебя все равно ля минор.
Я эту песню играю обычно на рояле, а на гитаре...
Ну, Лёня, у нас сегодня домашний концерт. О чем ты говоришь?
Ля минор-то надо.
Засиделись мы. Так?
Да-да-да.
«Хроники перестройки» называется. Она играла на альте и так играла, что даже плакал в темноте состав случайный у вокзала. Как шар бильярдный под дождем, он по стране катил неспешно, где умирал вождь за вождем, и альт ее пел безутешно. А я открыл колбасный цех и продавал казенный провод на рижском рынке, как и все. Все искал для встречи повод социалистического царствования. Шел 70-й год, избегал в дорожные мытарства. Снова я, она наоборот была жемчужиной она в филей и всей филевской ветки. Вслед смотрела ей шпана,
когда она картошку в сетке несла, и шлейфом пуазон сбивал мужчин на ритм ламбады, и в них включался Мендельсон. Но ей другого было надо, в работе честные пути. Мне удавались лишь местами, тогда никто не мог пройти между братвою и ментами социалистического царствования. Оставался ровно год, на себе испытывал мытарство снова я, она наоборот. Она уехала легко, но где-то в Хайфе, в ресторане, ее я встретил через год и возвратил филевской маме. Страна как тройка понесла и разнесла союз республик. Кому-то дырка и весна достались, а кому-то бублик, кому-то гласность и беда, кому доходы и заводы. Но вспоминаются всегда любовь и молодые годы социалистического царствования. Нет, а я и не грущу, но уже альтистку свою царственную я никуда не отпущу.
Это звучит рояль как будто.
Ну, хочется сказать, Марголину во всех ты, душечка, нарядах хороша. Просто все непременно. Так, все равно красавчик. Так, про гитару и Макаревича. Сейчас я найду. А, там был такой хороший вопрос. Андрей Макаревич в одной из своих книжек написал о гитаре как о ревнивом инструменте. А у вас какие инструменты, отношения складываются с гитарами? Есть ли любимый инструмент, и верите ли вы в его одушевленность?
Дело в том, что хороший гитарист на любой гитаре сыграет. И как я пришел к выводу, что и плохой гитарист тоже сыграет на любой гитаре. Поэтому, в принципе, для меня это вот очень...
Ничего одушевленного.
Нет, слишком много для меня. Нет, с этой гитарой очень много связано, и это можно рассказывать очень долго. С путешествиями по Непалу, со всякими там верблюдами, ишаками, альпинистами, разбитыми гитарами, потерявшими голос. Это отдельная история.
Ну, я так и представляю себе какой-нибудь непальский караван, который тихо напевает «Лето – это маленькая жизнь».
Нет, дело в том, что вот первую гитару, которую мне сделали за счет Челябинской филармонии, сделал Иван Кузнецов из Магнитогорска, потрясающий мастер. И эта гитара, ну, она прошла огонь и воды. И вот все-таки в Непале, когда одному шерпу доверили нести ее, он все-таки там ее угробил, ударил об скалу. И несмотря на то, что ее восстановили, голос она все-таки потеряла.
Ну да, это, к сожалению, у них бывает. Ну что, время наше, к сожалению, истекает. Во-первых, большое всем спасибо. Во-вторых, еще раз хочу сказать для тех, кто это не видел, а только слышал, что все это звучало в прямом эфире. Ни одной единственной песни мы с диска не поставили, за что отдельное спасибо. Марголину тоже великое спасибо. Хотя я представляю себе 14 лет. Вот это вот каждый день вы еще, небось, репетируете?
Нет, вот это большое счастье, скажи, Лёня.
Нет, мы не репетируем.
Ну, то есть ваши косые взгляды в сторону Митяева, они...
Это и есть репетиция.
Да, понятно. А я хочу... Так, где диски купить? Ха! Насколько я видела, он в Доме книги напротив.
Да,
здесь, пожалуйста.
В общем-то, теперь это не проблема.
Ну, потом на концертах.
4 декабря в Крокус-Сити-Холле можно будет купить все диски.
Еще знаете, новые. Еще я вот думаю, что, может быть, даже и 2 октября мы...
Еще останутся.
Да, нет, принесем свои диски, потому что Леонид Михайлович попросил тоже попродавать какие-то видео диски.
Ой, там
я надеюсь,
качественное видео.
Вы приобретете, дорогие друзья, если придете к нам и послушаете замечательных артистов.
Ну что ж, я хочу поблагодарить Анатолия Мелехова. Я так понимаю, что ваш творческий тандем действительно не случайный. Я думаю, что он будет вполне успешен. И хочу пожелать вам удачи также в светлом будущем тоже. Олег Митяев, напомню, Леонид Марголин. Олег Митяев, я забыла, народный артист Российской Федерации.
Ну, это не обязательно.
Нет уж, извините, как положено, так и скажем. Леонид Марголин, аранжировщик, музыкант, аккомпаниатор. Анатолий Мелехов, сопредседатель фонда «Светлое будущее». Все это в прямом эфире «Эхо Москвы». Спасибо большое, приходите еще.
До встречи.
До встречи.
До свидания.
Карты Mail.ru. Дорожные основы.
Совместный проект «Эхо Москвы» и Mail.ru. Каждый будний день анализ ситуации на дорогах и полезные советы от наших экспертов. Карты Mail.ru. Дорожные основы. С понедельника по пятницу в 12.57 и в 23.05.
Радио «Эхо Москвы».